Лекция 16. Странствие Сына Человеческого. Христианство. Часть 1. Мифы, домыслы, факты. Исторический контент возникновения христианства. Пророки и мессианские ожидания. Новый Завет. Состав и содержание. Апокрифы и псевдоэпиграфы. Основы вероучения. Основные исторические периоды развития раннего христианства.
Мы разбираем с точки зрения того, как было на самом деле, не как говорят мифы и учебники закона Божьего 3 класса, а мы разбираем, как оно есть. Ну, для многих это шок, поскольку много мудрости, много печали. Здесь есть два момента. Во-первых, ослик был сегодня зол, он узнал, что он... А во-вторых... Если неподготовленному человеку рассказать, как получаются дети, ну, человеку с инфантильной психикой, вот он привык думать, что аисты, в капусте, мама с папой покупает. Тут ему рассказывают биохимию полового акта. Поэтому, ну, как вам сказать, я рассказываю с точки зрения того, как оно было реально. Ну, как мне представляется, да, с точки зрения, так сказать, данных науки, разных наук, которые этим занимаются, библеистики, текстологии, археологии, истории, культурологии, да, теологии, а не так, как это написано в мифах. А в большинстве случаев люди знакомы с религиозными доктринами через мифы. Ну, это абсолютно неверно, как вы понимаете. Чтобы вам было полегче, мы будем прибегать к стишатам, люблю, и ссылаться на «Мастера и Маргариту», как на наш такой некоторый опорный текст, из тех соображений исходя, что там, как мне кажется, с наибольшей достоверностью исторической отображены события, которые были в тот период. Вот не понты, которые легли в основу Евангелия, они же абсолютная выдумка, а реальные события. Мне кажется, Михаил Афанасьевич подошел ближе всего. Но это не удивительно. Он же жил в семье, где книг было полно. Отец его, вы знаете, был проректором Киевской духовной академии, тогда мощнейшего учебного заведения, одного из крупнейших и славнейших в России. Отец был специалистом по ересям, отсюда интерес Булгакова к дьяволу, к чертовщине, к этим делам, и эрудиция немалая, поэтому он как бы знал, о чем писал. Я думаю, он читал переводы Талмуда, потому что его описание Иисуса очень соответствует талмудическому, то есть самому достоверному, которое до нас дошло. Не мифологическим описанием, а реальному, да, облику человека, человека, да, без всяких этих антов про Сына Божьего, который реально существовал. Вот для нас с вами что важно? Ну, для меня, как для, скажем так, преподавателя, да? Для меня важно, чтобы слушатели восстановили реальную историческую картину. Не такую, как рисуют мифографы и фантасты, а такую, как она была на самом деле. Пример, который вы сразу мигом поймете. Смотрите фильм Михалкова «Цитадель». Он о войне. Что там о войне, кроме названия? Или смотрите фильм «Штрафбат». Он вроде неплохой, но это же абсолютная ложь. Но какой священник в священническом облачении воюет в советской армии, да еще и в штрафбате? Ну за кого они нас принимают? Он мог быть священником, там, службы отправить. Ну, конечно, его передел. То есть это миф, это фантастика. Это истории, которые народу рассказывают, поскольку война уже стала абсолютно мифологической темой. Да? А потом сравните какой-нибудь фильм, типа там «Завтра была война» по Васильеву. Или там что-нибудь по Быкову, например, «Восхождение», про партизан, про как их взяли в плен, про полицаев, да, и вот как бы вот реальная жизнь, да, так сказать, без фанаберии. Ну, совершенно другая война. Ну, вопрос доверия, кому мы больше доверяем. Конечно, я гораздо больше доверяю Быкову, или, скажем, Ларисе Шипитько, снявшей фильм «Восхождение», я вам очень рекомендую, это один из самых страшных и правдивых фильмов о войне. Она, к сожалению, очень, она же погибла, да, рано. Мало сняла, к сожалению, но очень хорошая была режиссерша, хорошая. Ну, я доверяю правде, да? Я доверяю прозе Астафьева, Быкова, Васильева, которые реально сидели в окопах. Они сочиняют сейчас через 40 лет, и они этим думают, что они возвеличивают подвиг. Наоборот, наоборот, они только его затемняют. Поэтому наша задача какая? Восстановить, как были события на самом деле. Тогда, возможно, мы поймем, например... Ну, не то чтобы поймем, мы хотя бы поставим вопросы, на которые попытаемся дать ответ. Например, почему христианство так быстро распространилось? Несмотря на вопиющую неправдоподобность его легенд. Что способствовало этому? Почему ни одна другая религия не сделала такой фантастической карьеры? Никто же не верил этому.
это избылось, да?
Что способствовало привлечению христианства массы людей, которые там выбирали мученическую смерть? Это же не один и не два, это десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч. Но что-то же их вело. Но мы должны реально понять, не выдумки, а реально. Поэтому мы должны опираться на реальные факты, а не на домыслы и мифы. В самом Евангелии, главной книге христианства, да, в Новом так называемом Завете, ну, выдумка на выдумке. Эти четыре Евангелия, которые вошли в канон, вы знаете, что есть больше Евангелий, да, гораздо. Остальные были отсечены на Третьем Никейском соборе, объявлены апокрифическими, то есть запрещенными к чтению. Из-за их, даже если дома обнаруживалось, это сразу костер. Христианство в этом плане никаких других воспитательных мер не знало. Подогреть и все. Но было Евангелие Фомы, они же все есть. Евангелие детства, Евангелие Марии, Евангелие Петра, Иуды. Сейчас публикуют как дикие открытия. Это открытие для людей, которые в этом ничего не секут. То есть специалисты все такого ухмыляются. Все давно известно. Но вот если вы, например, заинтересовались, вы могли бы прочесть. Есть такая, до сих пор живет в Питере старушка, уже около 85 лет, Ирина Сергеевна Свинцицкая. Крупнейшая в русскоязычном мире специалистка по апокрифическим Евангелиям. Она их все давно опубликовала. Что там делать сенсации? Смешно об этом слышать даже, да? Пожалуйста, почитайте. Там очень любопытный предстает облик Иисуса, особенно в Евангелии детства. Такой мрачный паренек. А, был он такой. Там описывается его египетское детство. Ну, как бы там же выпадает. Да, он раз родился, а потом пум, ему уже сразу около 30. А где он был? Отсюда спекуляция. Он был в Тибете, он был в Индии, он был в Армении, нет, он был на Украине, и там научался боевого гопака. Да, через это он такой умный. Ну и так далее. Или там в Египте изучал там какие-то яды и противоядия. Вот Евангелие детства эту тему, так сказать, спекулирует, спекулюм, зеркало. Смотрит в зеркало, пытается рассмотреть реальность, которая за зеркалом стоит. Хочу у зеркала где муть, и ссор туманящий, я вычислить, куда вам путь, и где пристанище. И что видит эта женщина в зеркале? Да, одно из гениальнейших стихотворений в русской литературе, как многое, что писала Марина Ивановна. Ну, отсюда вы поняли. Да, она смотрит на мужчину, которого провожает и никогда не увидит. Да, такая вот прощальная стихотворение. Горькая, она пытается быть мужественной, хотя это тяжело для женщины. Я вижу мачту корабля в зеркале. И вы на палубе, вы в дыме поезда. Поля в вечерней жалобе. Вечерние поля в росе. Все идет в зеркале. Над ними вороны. Благословляю вас на все четыре стороны. Она может видеть в зеркале мачту корабля. Вечерние поля, дым поезда. Она представляет это. Вот это называется спекуляция. То есть при взгляде в зеркало домышление, домысливание иной реальности, которой нет на самом деле, но она существует в воображении смотрящего. Если это художественное произведение, это гениально. Если это научный поиск, это может быть прекрасная догадка, может быть полная фигня. Если это выдается за реальные факты, это невозможно и нетерпимо. Это спекуляция настоящая, да? Взгляд в спекулум, в зеркало. Какой был реальный исторический контекст 2000 лет назад? Рим владеет миром. Он кажется несокрушимым абсолютно. Римские легионы от Британии до Армении. Ну, люди просто не знают, что там дальше. Но дальше там, собственно, ничего и нет. Там пустыня, леса с дикарями. Но только до Индии они не дошли, хотя знали о существовании. Ну, потому что далеко, и там малярия. Они знали и про Китай, но это совсем их не привлекало. А так всю, как они выражались, ойкумену, обозримую часть вселенной, Рим завоевал. И все под римским сапогом, и везде как легионера. И попробуй меня сковырни. Рим давит беспощадно, и страшная военная машина, самая эффективная из тех, которая была. Я вам скажу больше, одна из самых эффективных, те, которые после Рима были. А как народам себя ощущать, которые не римляне? Ужасное ощущение полной духовной подавленности. Ничего невозможно сделать. Ну, то есть, какие есть пути? Или ты забываешь о своих национальных корнях, о том, что ты араб, египтянин, грек, еврей, там кто-то есть, армянин, каппадоки, масса народов тогда, ныне исчезнувших. И становишься римлянином, говоришь по латыни, берешь имя, забываешь о своих прежних именах, делаешь римскую карьеру. Ну, для кого-то привлекательно, для кого-то и нет, да? Либо ты поднимаешься с оружием в руках, но это очень короткий путь. 5 лет и трубец. Тебя ловят, распинают или посылают на арену со львами, потому что против Рима никто не устоит. Или ты уезжаешь. Но куда? Куда? Ехать в Парфию? Ну, это вообще совершенно другой мир. к вавилонянам, парфянам. Ну, можно, но это рисковали так только евреи и армяне, поскольку они везде дома. А остальные, как бы, куда ехать? Или ты живешь как бы в состоянии такой внутренней эмиграции, когда ты в чем-то же должен искать утешение от ужасной, бессмысленной пошлости нынешней жизни. Вот тебя душит гнев бессилия, ты ничего не можешь сделать. И ты злишься, ты расскажешь анекдоты, говоришь, я им римлянам, а что ты им? Что ты можешь сделать? И каждый понимает, что ничего. Уже страшная сила, давящая ему, противостоит. И ни люди, ни боги не могут помочь. Каждый молится своим богам, но и где эти боги? Юпитер капиталистский всех победил. Это самодовольная рожа римского центуриона. Рим — это же не только философы, мы же знаем с этой стороны. А что такое оккупационная армия? Вы себе можете представить? Вот эти хари, солдатни, резня, насилие. Кому это понравится? Осквернение святынь. На этом фоне усиливаются настроения двоякие. Во-первых, в этом мире нечего искать избавления. Избавление придет потом. Очень важный момент. То есть этот мир пропал, все. Ну, он принадлежит негодяям, варварам, злодеям. Зато потом наступит воздаяние праведникам и наказание грешным. Эти настроения тем более популярны, что видно, что на этом свете как раз все наоборот. Праведник в загоне, а злодей торжествует. И второе настроение. Не может быть, чтобы боги нас бросили. Кто-то же, высшая сила, должна за нас вступиться. Есть ли нечто превосходящее Рим? Но если нет на земле, то может быть на небесах, на Олимпе, но где-то есть. Или Рим покорил уже и небеса, и тот же Олимп с богами. На фоне этих настроений в Иудее, родине всех религий, усиливаются мессианские настроения. Про мессианство я рассказывал, но нет никакой силы все это повторять. Мессианская идея о том, что Бог пошлет своего посланника, Мессию, и тот весь мир освободит. Но Мессия придет только для евреев, а к остальным он не имеет отношения. Но остальные говорят евреям, минутку, Хаим, а для нас совсем никто не придет? Нет, говорит Хаим, вы сдохнете, для вас не придет. Спрашивают о том же у Абрама, Абрам говорит, ну откуда я знаю, может и придет. Евреи же тоже разные. Кто-то говорит, наверное, придет для всех, не может быть, чтобы он всех бросил. Каждому как бы свою судьбу он уготовит. И люди начинают слышать о такой еврейской идее. Единый великий Бог не бросил нас. Он готовит приход посланника своего. Посланника, Мессии. Мессия разберется с гадами. Но для Бога-то есть ли что трудное. Он римлян в порошок сотрет. Дунет и рассвеет их. Вот тогда-то и наступит избавление. Но избавление оно не придет от человеческих рук. Смешно думать об этом. Но от божественных. И мессианские настроения крепнут. В основном, конечно, в основном в еврейской среде. Но от евреев слышат греки, египтяне, каппадокийцы, всякие киликийцы, да, и остальные народы, жившие тогда в Малой Азии. И египтяне, римляне, все. И они как бы начинают, кто-то смеется и говорит, а, это очередная жидовская выдумка. Кто-то говорит, нет, может быть, откуда мы знаем. А кто-то задумывается всерьез. И вот это как бы подготавливает вот эту более чем странную идею, которая потом восторжествовала. Кроме того, у греков есть убеждение, что боги, они же человекообразные, они антропоморфные, да? Там есть, ну, как бы мужчины и женщины, да, они там между собой вступают в дивные отношения, о которых мы можем только мечтать. Они с земными женщинами не прочь, а с богиней и с мужиками. У них есть дети, полубоги, Гераков, например, да? И боги спускаются на землю и как бы шастают среди людей. Вся Илиада этим пронизана. Там Афина спустилась, покрыла плащом любимца своего, его не нашли в битве троянцы. А Аполлон, наоборот, помогает этим троянцам, значит, и укрывает их от греков. То есть боги активно вмешиваются как бы, весь мировой процесс, и они как бы ходят среди людей. Для евреев эта идея абсолютно невозможна. Бог где-то там, Бог знает где в своих галактических далях, но зато у евреев есть идея Мессии, что Бог-то сам-то не придет, но он пришлет от себя верного парня. Ну, конечно, парня, не девку, да? Но когда, как, при каких обстоятельствах, мы не знаем. Греческая идея о том, что у богов могут быть дети, и они, конечно, будут круче, чем обычные люди. Поднимется мститель суровый, и будет он нас посильнее. И еврейская идея о том, что Бог пошлет от себя посланника. Вот эта вот идея, две. Они, как бы сказать, в Иудее носятся в воздухе, пересекаются и, как бы сказать, трутся друг об друга. Но трутся не как биологические тела, а как спичка об коробку. как кремень обкресало. Пока медленно, так оно ничего. Потом раз, и искра. Никто не знает, когда это раз произойдет. И когда вспыхивает огонь, все меняется вокруг. Значит, необходима какая-то вещь, которая этот как бы удар спровоцирует, да, вспыхивает огонь. Таким огнем, в кавычках, да, таким ударом, который спичку об коробку или кремень обкресало, были римские репрессии против евреев и еврейские периодические восстания. Но якую принимали форму? До восстания большого, так называемого великого, еще далеко, нет еще сил. И кроме того, царь Ирод, деспот, великий менеджер, гениальный строитель, обалденный воин, Ирод держит всех в железной руке. И при нем сильно ты не забалуешь. Но восстание принимает вид лжемессианских течений. И римляне сообщают, то там, то здесь. Вот появился человек, он назвал себя мессией, группа евреев за ним пошла. Он сказал, я разделю надвое воды Иордана, они пошли за ним, утоплены нахрен все. Мы пытались их отговорить, потом выловили тела, всех похоронили. Вот, тот-то сказал, я пойду через пустыню, как новый пророк Моисей. Мы пытались их уговорить, они напали на патруль, нам пришлось их всех убить. И всех похоронили. Еще кто-то, они убежали в пустыню, сейчас нападают на патрули, значит, мы выследим там их, устроим засаду и всех похороним. И вот они постоянно доносят о том, что вот, у римлян оно же было как, ну вот я это сравню с Советским Союзом, да, постоянная система донесений. Ничего не, как настоящая империя в эпоху расцвета, ни один факт не выпадает из поля зрения. Все сечется, доносится, агентура, социальные люди, все держалось под контролем. И они пишут о том, что ну, вот не проходит дня, недели, что где-то в деревеньке, то там, то здесь какой-то себя не объявил мессией. И за ним там тут 100 человек, там 50, здесь все 500. И вот они куда-то там идут, что-то они там пытаются. Некоторые уходят в пустыню, исчезают, какие-то тонут. Ну, в общем, как-то себя ведут активно. Лжемессианские движения ширятся со страшной силой и все возрастающей. Время такое. Каждая эпоха рождает, ну, скажем так, своих героев. Сейчас эпоха менеджер по продажам. Мессия был бы не популярен. У него спросили, что ты, собственно, продвигаешь, старик? Он, я пришел сказать вам волю Божию. Так это универмаг. И разговор бы и был. Да? Сейчас другие совершенно времена. Тогда никто не интересовался особо баблом. Ну, конечно, интересовались, но их процент не был огромным, как сейчас. А наоборот, идеи определяли для людей все. И люди готовы были ради абстрактных идей умереть и убить. Сейчас, конечно, нет. Поэтому нам сложно себе представить напряжение той эпохи. Но, в принципе, если мы, например, посмотрим на ситуацию гражданской войны в России, вот с 17 по 20 года, какие люди, блин, каждый день, какие личности, вожди крестьянских восстаний, это же обалдеть. Каждый, как Емельян Пугачев, Дутов, да, там этот казацкий атаман, а Антонов из простых. Да, и пришлось артиллерией газами подавлять восстание. Какие ребята были, да? Там Филипп Казьмич Миронов, не знаю, слышали вы про такого, командар Конармии 2, который был круче Буденного, расстрелян за партизанщину. А Котовский, бандит, блин. Ну, аж потом и грохнули. Комо, сам Буденный, Ворошилов, Фрунзе, кто такие были? Якир, еврей, сын сапожника, громит белых генералов, выпускников Академии Генштаба. Как это? Ого, время! А куда потом делись? Как сквозь землю? Все. А где те великие личности? То ли перестала земля рожать? Не востребован. Сейчас мы смотрим вокруг, никого нет из серьезных людей. Ну, мелочь все пузатая. На митинг пришло 100 тысяч, нет ни одного человека, который сказал бы, я буду лидером. И вот все сказали бы, вот это, да, пусть там Андрей Дмитриевич, да, сказали бы Сахаров, или был бы жив Лихачев, сказали, пусть Дмитрий Сергеевич скажет, и старый академик, да? Слабым голосом, и все бы слушали, да? Никого, ни офицера, да, ни ученого, ни промышленника, ну никого нет, ни политика, все фуфло мелко. А тогда вот не так. Каждый норовил быть личностью, каждый лез на исторический помост, даже с риском быть убит. Я думаю, эти люди не были шарлатанами, они себя ощущали посланниками Божьими, мессиями. И это очень важно, потому что мы когда сейчас говорим, у нас есть соблазн любого, кто говорит там, типа, я от Бога, я знаю, как надо сказать, ну это проплачено, цена вопроса, и все эти наши ишатские обывательские вопросы. Тогда же никто так не спрашивал. Всем было понятно, что эти люди идут от сердца. Они ощущали так. Вопрос, здоровы ли они, больны, я не знаю, а вы? Так что насчет здоровья, нормы, я бы поостерегся делать широковещательные такие выводы. Да? Я думаю, они были здоровы, но они были одержимы. Они были одержимы идеей. И эта идея занимала как бы вот в их головах такое самодавлеющее место. Как, скажите, идея коммунизма в 20-е годы, да, у этих людей. Это утопия, конечно, разумеется, как мессианская идея. Но только утопическая идея может людей воспламенить. Идея «давайте снизим налог на пиво на 20%», она не воспламенит никого. А вот царство Божие на земле, это да. Ради этого народ пойдет. И убьет, и умрет. А тогда именно такая-то идея и выдвигалась. Но это же совсем другой коленкор. В этих условиях возникло еще одно, внимательно слушайте меня, лжемессианское движение, которое потом, спустя много лет, после смерти его никому неведомого основателя, стали называть христианством. Это не секта иудаизма, как утверждают некоторые евреи. Евреям кажется, что все от иудаизма. Ну что вам сказать? Я тоже на их разочаровал. Нет, не все. Китайцы, например, как-то совсем не знали, неплохо жить. Конечно, христианство потом очень много от иудаизма взяло. Почему? Потому что все первые христиане были евреи. От чего же им еще и было, и братья, было единственное, что им было известно. Кроме того, апостол Павел, о котором мы скажем обязательно, он же, собственно говоря, все христианство-то и создал. А уже он был выученный еврей, причем как выученный, из лучших. Но это не основывалось как секта. Это было типичное лжемессианское движение. И я вам могу доказать с опорой на Евангелие, просто показывая текст, что это именно так. Это лжемессианское движение, основанное вот этим самым Иисусом из Назарета. Одним из множества бывших тогда в Иудее лжемессий, ничем абсолютно из них не выделявшихся. И настолько незначительным, что он даже едва-едва попал в римские сутки. Но вы меня спрашиваете, а почему тогда? Да, вот на этот вопрос трудно найти ответ. Потому что все в истории происходит не так, как мы думаем. Мы же выстраиваем свои гениальные схемы, а история нам показывает о том, что хо-хо-хо. История же мы не руководим, мы в нее вовлечены. А кто руководит, тот только над нами посмеивается. И говорит, а вы думаете так, ребята, все будет? Совсем не так все происходит, как мы думаем. И это один из таких случаев. Никаких предпосылок не было. А случилось именно так. По законам физики, скажет вам любой физик, майский жук летать не может. Он не может летать объективно, но он летает, падла. Физику на этом основании никто не отменяет. Значит, видимо, есть какие-то закономерности, которые мы пока не знаем. Самолет летит, потому что он тяжелее воздуха. Разве он может лететь? Ну, он же гад летит. Понимаете, какая штука? А есть вещи, которые не укладываются в наше обывательское представление, но не существуют. Кто был этот Иисус? Был ли он сыном плотника? Были ли у него братья? Действительно ли отец был так старый, настолько старше матери, как это описывается в Евангелии? Да? Как этот Иосиф обручник по отношению к Марии? Бог его знает. Но, видимо, мы уже никогда не узнаем. Поскольку он никого не интересовал, этот парень, то о нем и свидетельств не осталось. Но о нем ничего не известно. Вот, например, Павел интересовал многих, и о нем много чего известно. А этот, ну, был никто. И мы о нем, собственно, знаем вот эти вот противоречивые и очень мифологизированные рассказы из Евангелия. Вот и все. Нам не с чем сравнить. А без сравнения источников, ну, какой вывод мы можем сделать? Может, так все и было. Действительно, какой-то очень старый человек, какой-то плотник, взял какую-то деваху, намного моложе себя, это было тогда в порядке вещей. Ну, про непорочное зачатие это мы сразу оставим. Какие-то дети родились, там как-то, он их обучил ремеслу своему плотницкому, и этот был плотником. Кстати, в фильме «Бертовщик. Последнее искушение Иисуса» показано, что он плотничает, да, там строгает двери и даже кресты для римлян, за что его осуждают евреи.
А как же перепись, на
которую,
собственно?
О, oh, purpose! Это very, very interesting, yeah. You know about fucking purpose, eh? Это очень интересно. Я знаю, что столкнусь с очень образованной аудиторией. Значит, никакой переписи не проводилось при августе. Никто не фиксировал. Кроме того, перепись совершенно не требовала, чтобы кто-то куда-то перемещался. Перепись, наоборот, требовала, что где ты живешь, там ты останешься, ибо ты попадаешь в налоговый список. Придумать халяву, что человек из Назарета прет через полстраны. Израиль маленькая страна, но это для них страна. Что человек на осле фигачит с беременной женой. Зачем-то в Бейт-Лехем, Вифлеем, могли только люди, понятия не имевшие о тогдашних реалиях. Наоборот, требовалось, чтобы ты по месту не прописки, а по месту реального жительства зарегистрировался. Там тебя брали, кроме того, какой август? Римляне не проводили таких дел, проводил Ирод, а он-то знал. Его-то перепись проводили не римляне, а свои евреи. Вы от еврейского инспектора хотите что-то спрятать? Я на вас посмотрю. Они все знали. Куда бы он ушел нахрен? Далеко ли он ушел без беременной жены? Это абсолютная выдумка. Зачем придумана эта история?
Для того, чтобы придумать позднейшую биографию ему как мессии.
Кто придумал эту фигню? Я уверен, Павел.
Конечно. Потому что Павел знал, в отличие от ученичков Иисуса, рыбаков, там, плотничков, да, там была одна девица облегченного поведения, да, сборщики налогов, народ не самый образованный, это я мягко, для вас специально. Они понятия не имели. А Павел-то знал, по еврейским понятиям, мессия должен быть из рода Давида и должен родиться в городе Бетлехем, в Вифлееме. Ну, Вифлеем, греческое произношение, Бетлехем. Для этого придумана вся эта фигня. Совершенно неправдоподобное. Потом придуман великолепный, романтический, совершенно неправдоподобный эпизод, что не было мест в гостинице, и они поперли куда-то рожать в овечий хлев. Ну, я не знаю, можно, конечно, по-разному относиться к жене, но я не знаю еврейского мужа, который оставит жену рожать в хлеву. Я не знаю, ну, даже Вася из Костромы, это невозможная ситуация. Ну, о чем вы вообще говорите, да? Вы сталкивались с еврейскими мужчинами? Уже если он же женился, ну, конечно, жена его не будет рожать в хлеву. Вот это точно нет. Поэтому это абсолютно выдуманная история, как во многих восточных сказках. Для чего придумана она? Мы это видим из сказания о Варлааме и Саафе. Это пересказ в христианских терминах истории рождения Будды, Гаутамы Сиддхартхи Шакьямуни. Но он родился во дворце. А наш парень где? Хлеву. Тот царского рода, этот из простых. Тот на шелковых простынях, возглашается в трубы, ревут слоны, а этот никто не знает. Но зато звезда на небе. Народ не знает, но знают волхвы, которые перли якобы из трех континентов. Вы усекаете момент? Это мог придумать уже только литературно одаренный гений. Вот эту вторую часть. Не ишатскую историю, а совершенно неправдоподобную. С тем, что они для переписи перли из Назарета в Бетлехем, в Виродовом полицейском государстве. Куда вы не ушли? А вот романтическую историю придумал гений. И пришпандорил ее туда. Вот все, что связано с Рождеством. Красивая, романтичная история, трогающая сердца, кто бы вы ни были. Как заканчивается «Снежная королева»? Какими словами? Повесть сама. Они вместе поют. Розы цветут, красота, красота. Скоро увидим младенца.
Христа.
Христа, хорошо, да. Вот именно так. Вот это скоро сейчас все наступит, Рождество. Занимался, по-видимому, плотницким трудом при папе. Но, наверное, был парень непростой. А почему так? А Бог его знает. А Ломоносов почему? У него же были братья-сестры. Но почему только он попер в Москву с рыбным обозом? И выучился, и стал первым ученым России. Ну, с каких перепугов? А Ньютон родился в семье фермера. А Линкольн? А Франклин? Да, я знаю, сколько вам примеров приведу. Откуда мы знаем, как эти гены, почему этот, а не тот, а брат дебил, а на сцене отдохнула природа, а этот гений? Мы понятия не имеем. Но мы видим факт. Вот он отличался от своих братьев. Видимо, он был очень способный парень. И очень непростой. Слушал, наверное, купцов греческих. Он же был, жил рядом Назарет, это маленький городок, он и сейчас там маленький. Но рядом Кесария, это резиденция кесаря, там греки. Там блестящая знать, там римляне, там еврейские риторы, там купцы, там куртизанки, там философы. Ну, там жизнь, а он рядом. Ну, он да, он бедный пацан, но он ходит слушает. Тогда же не было, как бы, members only. Приходи да слушайте, на базаре говорят. Да может и в храме. Ну, конечно, во дворец не пускали. Я думаю, он сильно наслушался. Крепко наслушался. А в Кесарию приходит весь мир. Это же резиденция римского императора. Нет купца, который не повезет туда товар. Там все, армяне, эфиопы, египтяне, полные интернационалы Вавилон. Ну, а остальных, видимо, не интересовало, хрен ли мы пойдем к необрезанным язычникам. А он ходил, слушал и очень многому научился, я думаю. У него сформировалась очень своеобразная доктрина, очень интересная. И, возможно, от непризнанности ли, мы же ничего не знаем. Какая у него была сексуальная молодость, как он был с девками, били ли его во дворе. Как у него получалось плотницкое ремесло. Мы же ничего не знаем этого. Можно только домысливать. Вот кто он был, да? Был ли он силен или слаб, хил или наоборот крепок. Ничего этого не сказано.
А без этого очень сложно составить ее психологический портрет. Но в нем сформировалась, видимо, идея, что он непростой человек, он человек избранный. Но вам кажется, что это редкость. Есть люди, у которых эта идея есть. И этот поверил. Да в такие-то времена. Может быть, он верил в свои особые отношения с Богом. Он же составлял сам молитвы. Но это как вообще? Ну, вы представьте себе, там, христианин берет молитвослово, говорит, это все фигня. Я составлю свой молитвенник. Что же ему скажет батюшко? Да, каково на еврея смотрели боровины. Он скажет, это то, что вы составили, это нахрен, я сам молиться. А он же говорил своим ученикам. Вот текст молитвы. Это молитва Иисуса. Да? И говорит, молитесь не так, как вам говорят, а как я скажу. О, это крепко, я вам доложу. Это большая претензия. По тем временам это претензия колоссальная. То есть, кем себя человек ощущал? Ну, я не знаю, какие у него были основания. Может быть, никаких. Вот ему во сне что-то являлось. Ангел ли с ним разговаривал, как с Яковом. Мы же не знаем ничего этого. К 30 годам сформулировал доктрину. Из дома он ушел. Где он шастал? Был ли в Египте реально? Я думаю, не был он ни в каком Египте. Ну, потому что это как бы ничего не свидетельствует о том, что он там был. Из его собственного поведения. Я думаю, он ходил по стране. Может, плотничал, что-то он, может быть, даже читал. Хотя я даже не знаю, знал ли он грамоту. Есть большие сомнения. Что-то он как-то медитировал. Я думаю, в медитациях он был крепко силен. Молился, слушал. Как-то для себя думал. Вот я думаю, процесс мышления у него был очень развит. Это, кстати, большая редкость. А вот он умел как-то, вот он умел думать. Это, кстати, дай Бог нам всем. И как-то вот он продумал доктрину свою. Она совершенно утопическая. Но она была его. Он ее сформулировал. Вы знаете, в чем она состоит? Ну, верующие, братья и сестры, скажите мне, в чем же доктрина была плотника из Назарета? Никто. Как самого себя. Сказано в книге Левит за 2000 лет до него. Этот лозунг давно существовал. Новизны здесь никакой нет. А в чем подлинная новизна, причем революционная?
Беру за ваши грехи. Искуплю.
Искуплю точнее, чем. А за фига? А чем?
Так он правильно.
Умру за ваши грехи. Люди скажут, ты знаешь, мы сами разберемся. Как бы, кто ты такой? А, кроме того, искупительная жертва служила животное. Умру за ваши грехи, типа я буду жертвенным козлом. Ну, я не знаю, как мог человек такое сказать. Ну, сказали, а, так ты козел. Или там, ягненок. Не думаю, что к этому он стремился. Мне как-то это не то. Да вы не помните. Это 8 заповедей блаженства, которые он сказал в знаменитой Нагорной проповеди. И они как формулируются. Вот вам говорили так, а я вам говорю так. Да? То есть, люби ближнего, как самого. А это не пустяки, ибо так делают и язычники. А вы молитесь за дальних, не за ближних, а за дальних, не мстите. Вам говорят око за око, а я говорю, нифига. Дадут по левой щеке, подставляйте правую. Да, вам говорят, значит, зуб за зуб, а я говорю вам, если снимают рубаху, так отдайте исподнее. Человек заставляет там с вами идти там стадию, идите там целое поприще, ну типа он заставляет идти тебя полкилометра, иди с ним 10. Вот это полная революция. Не протився злу насилием, а наоборот, как бы иди ему навстречу, да? То есть прерви на себе цепь зла. Но это даже круче, чем буддизм. Даже буддизм такого не требовал. Это совершеннейшая утопия. Да, блаженны нищие духом, ибо их царство небесное. Но нищие духом это кто? Юродивые бомжи? Чье получается царство небесное? Вообще фраза «нищие духом», она очень странная и двусмысленная. А если человек богат духом? Умен, читал, значит, ему все, звездец Царством Небесным. Это ж породило целую волну христианства, так называемых простецов. Ничего не читай, будь туп, ходи в рванине, и твое будет царство. Культ юродивых. Он же отсюда. Вы понимаете, к чему это привело? Блаженны нищие духом, ибо унаследуют Царство Небесное. А дальше прекрасная фраза. Блаженны миротворцы, ибо сынами Божьими нарекутся. Ну да, это правда. Человек, установивший мир, дай ему Бог здоровья, ибо он спас кучу жизней. Много ли таких миротворцев? Очень мало, к сожалению. Да? Все норовят оружием, да, и при первой же возможности там за автомат, за меч, за дубину. Блаженные миротворцы. Это здорово. Но опять-таки, если бы это люди соблюдали. Но миротворцы хороши, а как избежать войны? Он же ничего не говорит об этом. Ну а как? Реально? Никто же не откажется от армии. Как избежать насилия? Вот эти 8 заповедей, перечитайте. 8 заповедей блаженства. Вот это, собственно, и есть его доктрина. Она абсолютно утопична. Абсолютно утопична. Никто в жизни не подставит левую щеку, когда ему дадут по правой. Никто не отдаст исподнее, когда снимают рубаху. Наоборот, человек возьмет палку с гвоздем, скажет, отдай, падла, хуже будет. Кто из вас любит тех, кто забирает у него... Вы любите воров, которые забрались в вашу квартиру? Налоговых инспекторов? Те, кто встретит на улице и скажет, отдай кошелек, вы отдадите ему еще и трусы, шарф, кольцо? Ну, вы поступите так? Ну, это совершенный бред. К чему призывает этот человек? Он призывает к абсолютно утопичным идеям. Рисуется картина, при которой зло изживается таким образом. Каждый человек должен себе сказать, на мне цепь зла прервется. Но это полный идеализм, так ну, никто не скажет. Не то чтобы большинство, а вообще, может быть, хорошо, если 0,01%. Наверное, он был таким. Я думаю так. Я готов допустить, что вот он был таким, лучшим из людей. Но как он мог предполагать, что таких может набраться хотя бы 10 человек, не говоря уже о толпах? Это абсолютно нереально. Никто из пророков такого не говорил. Но это невозможно. Это полное игнорирование и незнание человеческой природы. Так, с такими лозунгами никто, конечно, не пойдет. Как и за ним никто не пошел. Ну, 12 человек. И то самые простые. Это абсолютная утопия. Это полный идеализм и фантастика. Будда сказал, уйди от мира, но это еще как-то. Там как-то живи, да, духовными. А тут вообще, сказать, да, совершенно, то ты должен выглядеть в мире, как юродивый дурачок. Ну как обратятся к людям, да, которые будут подставлять другую щеку? Ну их будут мутузить, да? А реально христианство когда-нибудь подставляло вторую щеку? Если бы они вели себя хотя бы один день по их требованиям, то их бы уничтожили через сутки. Нет, конечно, это осталось лозунгом. Это утопический лозунг. Где он взял его? Сам ли он сформулировал? Помог ли кто? Почему он пришел к таким невероятным по идеализму призывам? Я не знаю. Никто ему не скажет. Это загадка для нас. Вот у Булгакова, я же вам обещал на него ссылаться время от времени, он не формулирует всех этих лозунгов. Он не говорит на то, что там подстав левую. Но какой ход нашел Михаил Афанасьевич, да, приписав мастеру это в романе о Понтии Пилате. Пилат ему говорит, почему ты всех называешь добрыми людьми? Грязный предатель Иуда, холодный убежденный палач, крысобой, и я, который называют в Иерусалиме чудовищем, мы все добрые люди? Добрые, сказал он убежденно. Злых людей нет на свете. Ну, это здорово. Вот здесь такое убеждение у человека, да? Вот он там больше ничего не говорит в тексте. Если бы он еще сказал чуть-чуть, это было бы полный перебор и патока. А так получается прекрасно. Человек убежден в том, что злых нет. Вот если бы я, он говорит, если бы мне удалось поговорить с центурионом, Пилат говорит, не надо, вряд ли легат оба. И понимаешь, что если тот поговорит, то и центурион может заплакать. Вот убеждение, что люди добры. Такие люди бывали потом на свете. Франциск Ассизский, я много о нем рассказывал. Это растапливает любые сердца. То есть это полная, как бы такая, обезоруживающая искренность. Такому человеку ничего не сделаешь, да? И как бы ты понимаешь, начинаешь его слушать. Если вот он такой был, ну, это можно понять, да, такого можно полюбить по-своему. Но у Булгакова он не говорит насчет ударь там по левой. Это он не говорит, потому что это, конечно, выглядит как абсолютный бред. Все эти заповеди блаженства. Да. Ну, какая же была его судьба? Печальная. Ну, как у всех лжемессий. А у них какая, по-вашему, была судьба? Кто-то вел народ там через Иордан и тонул. Кто-то в пустыне помирал, не дойдя до колодца следующего. Кто-то натыкался на разбойников, кто-то натыкался на римлян, кто-то рассеивался просто. Кого-то убивали его сторонники после того, как он не мог уже никак доказать свое мессианское происхождение. Ну а этот, вот он ходит вокруг озера, вы помните, да, вот это Генесарецкое, оно же Тивериадское озеро, оно же озеро Кинерет, небольшое. Почему он подружился с рыбаками? Он говорит проповедь в одной деревушке. Ему говорят, это сумасшедший, надо поставить в известность начальство. Может, не римлян, но своих. Он сразу на лодке с рыбаком раз и переплыл на другую сторону. И так он шастал. И, собственно, если мы проследим его перемещение, ну, просто по географии, да, наложим сетку, это вам скажет, какой оперативник. Но прежде всего, что нужно сделать? Посмотреть, как человек перемещался. Он перемещался именно так. Зачем ему и рыбаки? Ну, а то, что он по воде и по посуху, это и само собой, конечно. Это просто как два факса отослать. За этим ему рыбаки-то и были нужны. Где же его приняли? Нигде. Нигде. он проклял деревушку Капернаум, Кфар-Нахум, деревня Наумовка. А что проклинать? Он проклял смоковницу за то, что она не в сезон не дала плодов. Он даже, наверное, не знал, когда должны были быть плоды. Злобный был парень. Он проповедовал. «За кого почитают меня?» спрашивает он у Петра. Петр говорит, одни говорят, что ты Илья. Илья пророк, который был взят живым на небо, а сейчас явился. Другие говорят, что ты посланник Божий или ангел. А ты как думаешь, Петя? Отсюда диалог Васильевича. Хоть понимаете, почему Петька, скажем, а не Васька, да? Глубокий замысел Дмитрия Ивановича Фурманова, скрытого еврея. Тот говорит, ты Христос, Сын Бога Живаго, а та Машиах бен Элогим Хаим. Это ритуальная формула. Ты Мессия, Сын Бога Живого. Не Сын Божий, совершенно другое. Вы понимаете, ошибка в переводе. Ты Мессия, помазанник, на котором лежит благодать живого Бога. Вот он, что имел в виду Петр. Никогда он сам не назывался Сыном Божьим, конечно. Я думаю, и для окружающих это было бы кощунством. Но Мессия они его считали посланником, на котором лежит часть божественной благодати от пославшего его. А там Машиах бен Элогим Хаим. Ты Мессия, представитель, если хотите, хотя буквально сын, из рода Бога живого. На тебе почиет благодать Господня. Очень милосердно. Ну вот эти 12 признали. И он идет в Иерусалим. Вот это зачем? Либо он полностью исчерпал ресурс, уже ни одна деревушка вокруг его не принимает. Он пришел и говорит, тетя, мы уже слышали. Да. Либо он думает, что он дозрел до столицы. Нет провинциала, который не мечтал столицу покорить. Понаехали, они всегда были и будут. Решил и он поднаехать чуть-чуть. Либо он подумал, что там он найдет иных, может быть, более толковых учеников. Сможет произвести лучшее впечатление. Ну, пришел. Споры его с фарисеями обличают его дикую ненависть к книжникам. Потому что книжники и фарисеи для него главное ругательство. Ну, это как примерно товарищ Ленин говорил, интеллигенция не мозг нации, а говно. Хотя он сам был из них. А этот не был из них. Этот ненавидел интеллигенцию скорее как Сталина, а не как Ленин. Сын сапожника Сталин, сын плотника этот. Он искренне не любил ученых. Я встречал таких людей. Во множестве. Я родился среди таких. То есть вот Раби Акива, который говорил, он же был простой, до 40 лет говорили неграмотно. Ну, я думаю, это преувеличение, но думаю, что он в молодости был совсем простой. Говорил, если бы мне в молодости встретился ученый, я бы его укусил. Как укусил бы как тот, как осел. Как осел. А потом он сам стал таким. Вот я проделал такой же путь, при том, что Акива, а я там ничтожный клоп, но похожий путь. Я тоже выбился из совсем простых. И я рос среди людей, искренне ненавидевших любую книжность и ученость. Я это прекрасно понимаю. Рабочий класс, колхозная, интеллигентская прослойка. Да, как кусочек мяса между двумя мощными слоями сала. А куда вы, блин, без прослойки? А это интеллектуальная элита. Вот так это быдло называло интеллектуальную элиту общества. Теперь понимаете, почему мы в такой заснеженной роще? Вот так-то. Он ненавидел люто книжников и тех, кто называл фарисеями. Слово фарисеи в современном фольклоре, слово фарисеи стало синонимом лицемерия и ханжества. Фарисейство типа лицемерия. Это ужасный, отвратительный исторический поклёб. Фарисеев были недостатки, как у всех людей. Но уж, конечно, лицемерия не было им свойства. Фарисеи, греческое произнесение слова прушим, пф, звук «ша», я много раз вам говорил, переходит в «с», Иерушалаем, Иерусалим, Моше, Моисей, Шломо, Соломон и так далее. У греков не было звука «ша». Как у нас нет звука «ц», мы говорим не «темз», а «темза». Или «афене», мы говорим «афины». В одном случае «т», в втором «ф», да? Заменяем этот звук. Ну, нет у нас фонетики. «Прушим» означает «отделенное», «чистое». Это какая, ну, группа еврейских ученых-мудрецов, которые полагали, что помимо учености необходимо еще строжайшим образом соблюдать закон, особенно те его положения, которые говорят о ритуальной чистоте. На этой чистоте они были абсолютно помешаны. То, что называется на иврите «тагора». Сравните Рабиндранат «тагор». На санскрите «тагор» – «чистый» означает то же самое. Интересно. Да, «тагор» – ритуально чистый. Чистый не гигиеническим, а ритуальным. это далеко не всегда совпадает. Значит, вот они из-за того, чтобы быть вот в состоянии тагора, ритуальной чистоты, готовы были на все. Но все на свете осквернять. Все. Нельзя подать руку простолюдину, потому что он наверняка ковырялся ею в таких местах, что и сказать нельзя. А того хуже, брался за свинину, за нечистое животное, пожимал руку римляну-свиноеду. Ты его возьмешь за руку и труба. Поэтому надо отстраняться от плебеев. Тот говорит, дорогой, тихо-тихо-тихо, нарастай. Что у тебя? Отдаленный, отстраненный. Не ходи в дома к простакам, потому что наверняка у них не соблюдаются все законы ритуальной чистоты. Не сиди за столом с простаками, не учи простаков. Потому что кто-нибудь возьмет зал, просто так. Слушайте, рыбы, что я хочу сказать? Ну и все, и труба. Да? И ты пропал. То есть они были в такой, я бы сказал, индийской убежденности, да, что если до брахмана дотронется неприкасаемый, то брахман тут же умрет. Это, конечно, ну, крайняя степень такого отвратительного жреческого высокомерия. Но она им была свойственна. Но тут нет никакого лицемерия, они это никогда не скрывали. Они соблюдали жесточайшим образом все огромное количество мелочных предписаний иудаизма. Что делать, что не делать. В этом плане они были молодцы. Другой вопрос, в чем он их упрекал? Вы, мол, внешне соблюдаете, а внутренне нет. А в чем нет-то? Что за фигня? В чем нет? Хоть один пример он приводил. Я думаю, он их ненавидел именно за ученость. Потому что первый вопрос, который ученый человек задавал другому, это такой же, как он сейчас задает. Где вы учились? Там, например, в РГГУ. О! А Анисимов Николай Петрович преподавал у вас? Не помню. Как? А Махначева Ольга Петровна? И такой не помню. А где же вы учились? Возникает вопрос. Да? И каждый выясняет, да, где какая-то мальма-матер. Это любой, да, театральные люди спрашивают, у кого, да, кто был твой педагог? Врачи говорят, где вы, коллега, учились? Я в волгоградском меди. А, там преподавал Персянинов, да. И так далее, да, любые люди, которые как бы принадлежат к ученой касте, первый вопрос они задают, где вы учились? Кто были ваши наставники? Так они узнают друг друга, как ученые-монахи по латыни раньше. Я думаю, спрашивали его, где вы учились, причем могли на иврите спросить. А говорили-то на арамейском? Разговорный это язык был арамейский, сильно от иврита отличающийся. Ну, я не знаю, как от вас бы сейчас, ну, может быть, не на латыни, но спросили бы, ну, пусть даже на английском, да? Или по-французски, да? «Où vous avez fait vos études?» «А? Où vous avez fait vos études, monsieur?» Ну, так понятно. Ну, например, так. Конечно, его спрашивают, где ты учился, что он мог сказать? У ветра в поле, у лягушек в пруду. Это классный ответ. Это классный ответ для индийского какого-нибудь отшельника. Но не для еврейского мудреца, где все формализовано. И ты должен получить диплом, должен учиться несколько лет. Ну, как сейчас. Ты должен сказать, я учился там-то. А дипломчик можно посмотреть? Пожалуйста, у меня в комитете висит. Все. Понимаете как? Формализовано все. Евреи, народ исключительно формализован. Ну, что есть, то есть. Ну, что я могу сказать? Я вашу нацию уважаю, это же. Но формализация полная. А он никак не вписывался. И на языке не говорит. На языке учености. Только на простонародном арамейском. Не, ну в быту все говорят по-арамейски. Но в языке учености все переходят на другой. Как монахи. Они говорят по-французски, а потом раз и на латынь. И кто не выдерживает? Это хреновый монах. Да? Ему вино плохое, ему келью самую мерзкую. Да, и никакого подсчета. Он сидит последний. А кто хорошо по-латыни? Желанный гость. А как иначе? Также арабские ученые, улемы, они говорят на современном арабском, потом вставляют фразу на кораническом, потом что-то из хадиса. Человек отвечает, попад наш. Мы точно так же поступаем. Да? У любой культуры, это культурный код. Пароль, отзыв. Свой, не свой. Свой. В лесу родилась елочка. Что там дальше было? Ну! На этом колятся шпионы. Советские шпионы, да, да, да. Потому что они знали кучу дров, а на совершенно простых вещах там начинали петь Таненбаум, да, как же может не знать, да, рождественская песня. Он не знал языка учености иврита. Он был на арамейском еще и с простонародным акцентом. Это тоже доказывается евангельским текстом. И ученики его, видимо, ивритом не владели.
Не учился он, конечно, нигде. Это совершенно понятно, иначе бы это было упомянуто. Они называли его Рабби. А Рабби, ну, как доктор. Ну, а если доктор, так где учился? Получается, он самозванец. Не в этом ли фарисеи обвиняли его? Отсюда такая ненависть. Ибо человек больше всего любит тех, кто его справедливо разоблачает. Ну вот. Он ни разу в Евангелиях, перечитайте, ни разу не изображен с книгой. Это уже потом на иконах он стал с книгой. Потому что поняли, что как-то нехорошо. Ни разу не видно. Он ни разу не пишет, не читает. Что это за еврейский мудрец? Это как Дон Жуан, о котором мы ни разу не видим, как он наконец влез на балкон и наконец снял с красавицы рубаху. А он все ходит и поет. Ну сколько можно ходить и петь? Ты давай займись делом. А он никак. Ну что это за Дон Жуан? Это как солдат, который хвалится подвигами. И мы так ни разу не видим, как он выстрелил в бою. Что за солдат? Не может быть еврейского мудреца без книги, без текста, без письменных принадлежностей, если хотите. Это просто не может быть. Как солдата без меча. Он один раз изображен пишущим. Напомните мне, да? Это когда он сидит и что-то чертит палочкой на песке, но неизвестно, буквы ли, может, знаки какие-то. Ну и просто чертит, знаете, как люди, да, любят. Квадратики, кружочки. Когда к нему привели бабу, и сказали, она грешила, увлечена в прелюбодеянии, что будем делать? Каменюками бросать или нет? Если он скажет, ну, как бы они там ему устроили ловушку, если бросать, конечно, бросать, то, значит, он жесток, а если он скажет нет, он, значит, за прелюбодейство, ну, там, развратник, пиндос, жидомасон. Любой ответ плохой. И он, помните, как сказал? Кто без греха, тот пусть первый бросит камень. Это великолепный ответ. Если он был, он делает ему честь. И, возможно, показывает, как он был на самом деле. Находчивый был мужик. И речью владел великолепно, но устный, не письменный, устный. Он был устный человек. Найти такой ответ, если, ну, может, ему и приписали. Но если это правда, ну, не все же приписано, что там могло быть и правдой, то это показывает, что он был человек очень нерядовой. Это гениально. Недаром он вошел во все, так сказать, учебники. Да? Кто без греха, тогда толпа спрашивает, ну я-то, ну этот, наверное, бросит, но я не могу, нет, я точно не могу. И все камни бросили. Значит, в толпе нет лицемеров. Тоже великолепная, да, констатация. Лицемеров не нашлось. Сейчас бы толпа, ну это понятно. Тогда нет. Люди всмотрелись в себя. Но это единственный раз, который он изображен пишущим. Итак, человек не читает, не пишет, нигде не учился. Говорит он по-арамейски на очень простом языке. Например, его спросили, а он сказал... Ну и чего? Ну либо а чего? Ну я думаю, так говорил реально. Ну из простых, он же из плотников. Да, а они хотят, чтобы он изъяснялся всякими красивыми правилами. А я думаю, нет этого. А придумано потом.
Подождите, а если же все-таки пересказ, это же не дословно, стенограмма.
Ну какая стенограмма? Все придумано ученичками, да?
Это же пересказ через много лет, может быть.
Конечно. Такая интерпретация. Обычно в Евангелии, что мы видим, какую тенденцию? Конечно. Прямо противоположное тому, которое вы нам пытаетесь не навязать, но предложить, да? Прямо противоположно. Везде идет возвеличение, мифологизация, идеализация, гламуризация. То, что назвал Маяковский, навели хрестоматийный глянец. А совсем не будет тенденция к упрощению. Прост был. Второй момент. Его уже сцапали. Он сказал Петру до этого, петух не прокукарекает, ты трижды отречешься. Петр говорит, Господи, ты что, да я никогда, я за тебя жизнь. И тут баба подходит к Петру и говорит, а ты, блин, не из них будешь. Петр здоровый мужик, вот о нем подчеркивается, потому что он крепкий. Петр это ж камень. Еще его звали Семен, Шимон, да? Его прозвали Петр, скала. Вот он такой был, да? Ну то есть, ну не из тех, кто отступает сразу. Что же он ей говорит? Не был. Она говорит, так как, я помню тебя. Не знаю, о чем ты говоришь. Второй раз струсил. И тут она говорит фразу, за которую мы сразу цепляемся. Да даже разговор твой выдает тебя. Акцент. И он говорит, не знаю, о чем ты говоришь. И тут петух прокукарекал, и он вышел вон и плакал горько. Это, ну, для того, чтобы, да, весь эпизод, для того, чтобы показать, что нет идеальных людей, красиво придумано. И Петр предал, но потом раскаялся, потому что идеальных нет. И вот тот его простил. И сказал, да, там на этом камне, Петр, ты камень, я на этом камне обосную церковь свою и так далее.
А для нас интересна фраза «разговор твой выдает тебя». Она простая баба, но она такая иерусалимская такая. Она всю жизнь родилась там. Да, она этих понаевших, она сразу отсекает. Знаете, да, с орловщины, которые говорят, да, всяких там украинских вот этих, да, припалтов, не говоря про людей из Кавказа. Она сразу по акценту сечет, да? Такая, да, крепкая, дорогомиловская старушка. И она говорит, что ты, бля, как-то не по-нашему говоришь. То я не понимаю, про что вы говорите. Та ну дебил, среди них-то, ну что, ну посмотри на меня-то. Ну, Петруш ты? И что тут пристали до мене? Ну, я не понимаю, про що ви кажете. Ну, от я так, ну, я, конечно, конструюю.
Простонародний, презираємий в Єрусалімі, в столиці, крестьянський акцент. Тому що Галілея, откуда вони прийшли з севера, крестьянська провінція. Простонародний акцент, конечно, ніхто таким людям прислушуватися не буде. Да, проповідник должен чисто говорити. Ісая писав, хрен зна когда, із Галілеї вийде ли що добре. Крестьянські міста. Хто туди там родиться? Мужлан, селянин. А как не любили крестьян? Вы даже не представляете себе. Вам известно слово паганизм? Паган по-английски, паган по-французски. Это означает язычник. Язычник, да? Паганизм – это язычество. Как крестьянская сельская религия. Слово паган означает по-персидски деревня. Язычество – это просто деревенская религия, сельская. Город ненавидел деревню. Ну, как всегда. Просто сейчас город деревню задушил и перестал ненавидеть. А тогда очень. И тогда была колоссальная вражда. Это еще один фактик по этому поводу. Они сельские все. И они изъясняются по-сельски. На арамейском, сельском, галилейском наречии. Ну, вот примерно так, как, ну, скажем, донбасские люди, да, которые приезжают обычно в Москву. Ну, вот примерно так. Ну, это же сразу видно, да? Откуда, как. И акцент, конечно, выдает. Я думаю, акцент – уровень разговора. В столице не так изъясняют. Всегда так было и будет в любой столице. А кто же предал? Как зовут того, не побоюсь этого слова, жида? Не будем бояться от слова, когда она на месте. Как зовут-то, скажи нам?
Иуда.
Вот. А полностью? Иуда?
Искариот
или из Кераифа? Или Кариафа, да? Кераифа. У Булгакова из Кераифа, а то Искариот. А, не из Кераифа. Не понял немножко, Михаил Афанасьевич. Чуть-чуть он не допер тут. Ну, бывает, Евгения. Ему бы заглянуть в какой-нибудь справочник Талмуда, он бы просек. Не город Кирьяф, или там Кирьят, а может быть Кирьят из Кирьята, так он понял, из Кирьята, да? А, Иуда, да, если из Кирьята, то, пожалуй, можно, и тогда из Кирьяфа будет правильно. А, Искариот, Ишкрайот, человек предместья, городской предал. Нас, добрых сельских хлопцев, кто заложил от земля? Городска падла. Замечательно. И в эпизоде со старушкой, которая говорит, разговор выдает тебя, и в эпизоде с предателем. Кто предатель оказался? Единственный затесавшийся городской. Прекрасный эпизод. Да? Очень хорошо. А нахрена он тогда пошел в Иерусалим? Город городов, который там-то был. Он говорит, Иерусалим, ты убиваешь своих пророков. А вот идешь туда. Вот это непонятно. То ли он сознательно жертвен на собственную смерть, или он рассчитывал как-то поднять народ. Мало похоже. Не очень понятно, как бы, что он реально хотел, что он на самом деле хотел. Никто его, конечно, не встречал у Булгакова эпизодец. Верно ли, что зашел ты через Явские ворота на осле в сопровождении толпы, и тебя встречали как некоего царя? Тот говорит, зашел я верно через Явские ворота, но пешком осла у меня никакого не было. Осел тогда был крепкая недвижимость, это как сейчас, добрый Ауди. Ну, не Мерседес, это конь. Ну, это хорошее. Вот. И никто меня не встречал, говорит Иешуа у Булгакова, потому что никто меня в Иерусалиме не знал. Великолепно. Потому что никто не встречал. А описано. Описан ритуал его встречи, вы помните. Ну, как же вот такие. Он на осле, там он еще говорит, пойдите там в деревню, отвяжите осла. А если скажут, ты что, отвяжешь чужого осла, ну, это как сейчас тачку вашу угонять. Скажите, он надобен Господу. Вы себе представляете такую сцену? Вот увидите, как вам скрывают машину, ты говоришь, беря монтировку. Или там вы толкаете мужика вашего, он берет монтировку и говорит, это как понимать? Говорит, это надобно Господу. Это сильный аргумент. Говорю, а, ну если так, возьми еще, я тебе сейчас подушку выйду. Это надо на Господа. И тут же все отдали, крестьяне, да, у которых осел единственный в хозяйстве. Ну, одурить надо, да, по правдоподобию. И он это ослик, чух, почему на ослике? Потому что на коне въезжает завоеватель, а мессия на осле, ну, тоже давно известно. А его встречают по Евангелию, да, якобы, евангельская канва. Бьют пальмовыми листьями по земле и устилают пальмовыми листьями и кричат «Осанна вышних и гряди во имя Господне». Ну, народ встречает свою мессию. И когда это происходит? Это происходит перед праздником каким? Да, перед еврейским, перед праздником Песах. Праздник Песах, от которого потом стала отсчитываться христианская Пасха, всегда припадает на какой сезон? Всегда на весну, да. Весна, очень хорошо, описан один к одному ритуал праздника Суккот, происходящего осенью. Этот ритуал, ну где-то 3000 лет, происходит неизменно. Точно так сейчас происходит в любой синагоге. Берут пальмовые листья, бьют ими по земле, делают такие букеты из четырех растений, так называемые арбаминим, четыре вида растений. Пальмовыми листьями устилают полы в синагоге. Это древний-древний ритуал. Пальма, символ плодородия и так далее. Суккот, праздник шалашей. Кричат «Ошанна раба!» Великое словословие, отсюда «Осанна». Кому? Господу. И говорят, да придет Мессия, благословен грядущий во имя Господне, ибо праздник так и называется, «Ошанна раба!» Великое словословие. При чем тут Плотникова? С каких он взялся перепугов? Тот, кто писал, перепутал все праздники еврейские. Или он их не видел. Или Петр сказал своему секретарю Марку, Марк же никого не очевидец, это секретарь Петра, да, Евангелие от Марка. И Петр говорит, Марик, вот это дело там, понимаешь, как? Ну праздник был. Говорит, я понял, я сейчас, батюшка, все зачем. Да, ну вот там, да. А сам Марк, который вырос в Риме, вообще понятия не имеет про жидовские праздники, ему оно мне Суккот, что Песах, и он написал, и оно так и получилось. Значит, описан точно ритуал праздника Суккот. Один к одному. Ну, можете зайти в любую синагогу, там все это в ноль. И те же вопли, но без плотника. И ослика вы не увидите. Вот так. Ну, это, конечно, это называется контаминация, да, в научных текстах. Когда смешиваются два источника, а дальнейшие читатели, они в еврейских праздниках больно секли. Евреи, когда читали, смеялись, но кто их слушал? А для большинства людей, и люди принимают это все за чистую нет. А это, как видите, чистая, так сказать, выдумка, фальсификация. Я думаю, даже, может быть, и несознательно, а просто он перепутал. Ну, забыл. Для него это уже далекие какие-то дела. Я приводил вам даже стихотворение Самойлова, где Самойлов говорит, картина будущего, как представляется наш потомок, нашу жизнь. Пушкин садится в автомобиль, звонит по телефону царю, закуривает сигару, едет к царю по вызову. А, царь звонит по телефону. Да, и говорит, значит, Пушкину, ну что, мол, написал новое? Тот дает ему стишок, тот читает, говорит, пишешь недурно, ведешь себя дурно. Это Петровская любимая фраза. Вот. Ну давай, мол, чтобы не жаловались впредь. И тот выбегает, садится за руль и мчится. И говорит, вот для них это все будет однозначно правдой и фактами. Так как для нас, когда мы смотрим на картину Рождества и видим там картины Тосканы, итальянской провинции, их зелень, дворцы эпохи Возрождения, их одежду, да, их моды, их красавец. И для нас картины Джотто, да, там, или Караваджо, они однозначно воспринимаются как факты, рисующие библейские сюжеты, а это же такое же точно, да? Как это будет восприниматься? Это прекрасное стихотворение, в смысле наблюдение. Это такое вот аберрация такая, да, происходит, как физики говорят, аберрация зрения. А вот так и здесь произошло. Ну, это вроде факт безобидный, просто это показывает степень достоверности текста. Она нулевая, совершенно нулевая. Ну вот. Ну, у нас рассказ подошел к мрачному моменту, когда там его вот-вот схватят. Там уже ничего не будет духоподъемно. Поэтому давайте мы здесь в рассказе сделаем паузу. А духоподъемное... Скажу вам вот как. Никто не знает, как сложится судьба того, что человек делает. Очень сложно представить. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. А Маркс понимал ли, да, к чему приведут его речи? Ницше думал, что это, знаешь, как бы из его этих всех проповедей возрастет натуральный национал-социализм. Думаю, нет. Но так случилось, да? Там понимал ли? Ну, Ленин, конечно, понимал, да, это был убежденный людоед. Я думаю, что большинство людей, формулирующие какие-то доктрины, они не понимают, не дают себе отчета, да, чем обернется проповедуемая ими теория.
Вот вы подумайте об этом.
Ну, есть анекдот, не знаю, сколько он покажется вам духоподъемным, но он интересный, который показывает в какой-то мере, как было дело. Римский папа попадает в рай. И нет, это гораздо не смешно. И, значит, ему говорят, что вы хотели? Он говорит, я папа чей? Вы с ума сошли? Я папа всех католиков. Кого? Это рай? Да. Христианский? Да. Я духовный глава всех католиков. Что такие католики? Вы что, с ума сошли? Это вроде вы. Слушайте, а вы кто такой? Ну, я дежурный ангел. А можно позвать Господа Иисуса? Он занят, он в карты играет. Позовите его, я прошу. Кто, говорите, папа? Там какой-то папа. Выходит плотник и говорит, что вы хотели? Господи, я папа римский. Первосвященник, наследник святого Петра. Че-че-че, ах, Петра. Что вы хотели? Ну, я попал в рай, хочу припасть твоим стопам. 2000 лет назад основал рыболовный кружок, и он до сих пор существует. Ну, таким будет. Вы знаете, даже когда умирает папа, реальный римский папа. У него есть на пальце кольцо такое, типа обручального. Его снимают и уничтожают. Вот. Оно золотое с глиной. Это кольцо рыбаря, кольцо рыболова. На нем изображен апостол Петр. Сейчас следующему делается его новое кольцо. Это духоподъемная часть. Ну и насчет вас, мои дорогие православные друзья, я вам расскажу анекдотик. Римский папа попадает в рай. На этот раз все класс. Ему говорят, святой отец, за заслуги ваши, что бы вы хотели. Ну, я хотел бы посмотреть, как тут, что, ну, не пройдемся. Он говорит, слушай, Димочка, это кто такие? Это что за толпа? Я вижу проститутки, клятвопреступники, тут взяточники. А этот же, боже мой, это же был министром, он проворовался. А этот продажный политикан, ну, это католики. Ой, боже. А вот эти вот, которые все время с калькуляторами, это протестанты. А с компьютерами сидят вокруг пейса, это евреи. А пляшут, поют кришнаиты, а смотрят в пуп индуисты. А что это за толпа там? Бьют друг друга в морды, рубят топорами, девки какие-то пьяные. Что это за толпа? Это православные. А почему шепотом? Они думают, они тут одни. Ну и последний, духоподъемный. Борис Абрамович Березовский попадает в ад. Видит черти пьяные. Котлы, вы знаете это анекдот? Хорошо. А, котлы нечищенные, сковороды грязные, дрова сырые. Он говорит, что у вас тут за бардак? Давайте я тут налажу пару менеджеров там с логоваза. Они, ну, через месяц черти в раках, пьянство искоренено, котлы вычищены, сковороды блистают, этих жарят, их парят, там паяльник, кочерга, все. И прилетают ангелы и говорят, у вас же был такой бардак, а что у нас такой порядок? А вот тут парень навел этот лысоватый. А можно нам его на месяц? У нас скоро проверка. Ну, давайте. Они говорят, уважаемый, тут у нас, видите, как вы не могли. Ну, конечно. Навел порядок. Ангелы говорят, класс, проверка призвала нас лучшими. Что бы вы хотели? Хотите остаться в раю? Нет. А назад в ад? Тоже не хочу. А хотите, мы вас оживим еще одну жизнь? Нет. А что бы вы хотели? Хочу с вашим боссом поговорить 5 минут. Говорят, ну, Абрамович, ну ты не наглей, блин. Ну, 5 минут. Я же вам помог. Ну, только 5 минут. Все. 5 минут, кто не выходит, 10, через 15 просят кофе, через 20 газированную воду, через 40 минут выходит Бог в обнимку с Абрамовичем. Я говорю, Абрамович, это ты гениально придумал. Как ты говоришь, будет у нас? Бог Incorporated Limited. Великолепно. Одного только я не понял. Почему я вице-президент и почему у меня только 35%? Ну вот, думаю, все по поводу анекдотов. Или вам еще пару? Вопросы? Более духоподъемного у меня ничего нет. Потому что это дальше анекдоты, которые я не могу при дамах. Есть у вас вопросы?
Что потом ты было? После того, как пешком дошел.
А вы не в курсе? Ну там была тяжелая история. Дети до 16 даже не всегда допускались. Ну как, его же, значит, он там как бы нашустрил, якобы, что там переворачивал с камней в храме. Абсолютно невероятная история. Нигде не зафиксировано. Вот, проповедовал. Ну, его взяли. Сдали действительно Иуда или просто, ну, там же все брали. Всех, да? Он ничего себе не представлял, но он говорил, что он царь. Две вещи его погубили. Он говорил, что он царь иудейский, а это какой-то царь, да? Самозванство, знаете, как приветствует. А с точки зрения римлян, да и евреев тоже, он говорил, я разрушу храм,
и в три дня восстановил. Ну, там с понтом это его тело, он три дня воскреснет. Но народ думал, ничего себе разрушит храм, а вы видели храм, да? Мало ли кто он таковский. Как это? Кроме того, они стали его безумцем. Говорит, я видел Авраама, говорит, тебе нет 40 лет, ты видел Авраама. Ты что говоришь вообще? Да? Вот. Ну, как-то сказать, странно произвело впечатление. Ну, его взяли в Синедрион. Его спросили, царь ли он сказал, да, сами сказали, ну раз царь. Синедрион за богохульство, раз он царь, бог, присудил его к распятию, вернее к смерти. Но смертные приговоры, если бы он уже не был государственным преступником, он был преступником религиозным. Синедрион не имел права отдавать смертный приговор.
Если он себя царем,
неважно, это римская прерогатива. Но а то, что вот он богоотступник, кощунник, это да. Малый Синедрион ходатайствует перед римской властью. Убить, потому что бунтовщик, опасный безумец. Римская власть говорит, да блин, что он такого? И тут выясняется, что он говорил о том, что он царь. Все вы смотрели фильм Гибсона «Страсти Христовы», блестящий, да? Там, значит, Пилат, который там изображен молодым красавцем, спрашивает у евреев там, на арамейском, кстати. Евангелие не сказано, чтобы он говорил по-арамейски. А вот у Булгакова он говорит по-арамейски. Пилат. Мне кажется, это...
Ну, Булгаков и Иешуа тоже на нескольких языках.
Ну, конечно. Еще на латыни и на греческом. Я думаю, что это полные понты. Латыни Иисус реально не знал никакой. Я думаю, что он не знал и греческого. Пилат, разумеется, говорил по-гречески, что говорили все тогда. Латынь его была родной, а он говорил, он по-арамейски. Ну, мог, конечно, но он их слишком не любил для того, чтобы выучить язык этих варваров, которых он презирал от души. Да? Думаю, нет, через переводчиков. Но у Булгакова и у Гибсона он говорит по-арамейски, причем бегло. Ну, допустим, так и было, да? И он там в фильме у Гибсона, Пилат, очень такой симпатичный, кстати, совсем не варвар, не негодяй, направду. Он спрашивает у представителя Синедриона, там такой, значит, мужик, да, в такой шляпе, ну, видно, священник. А что говорил подследственный насчет царя? Тот говорил, ну всякую там, он говорил, околесицу. А вы признаете его царем? И тот вытягивается, делает знак толпе. Все говорят, Иллану кейсар, Иллану малька, брам кейсар. Правильный арамейский язык. Нет у нас царя, кроме Цезаря. И все. Типа мы поддержим. И Пилат говорит, я понял. Это выражение лояльности. Я понял. Значит, вы не за него. Не-не-не-не-не. Ни в коем случае, он самозванец, и мы никаких его царских претензий, каким он там себя называл бы, мы совершенно не принимаем. Пилат говорит, ну раз царь, то говорит, ты сказал. Ну, ты царь, ты сам сказал. Ну раз я сказал, окей. Ну ты все и огребешь. И он огреб. Он мог сказать, нет, я не царь, меня неправильно поняли. Ну и за как Пилат повел бы дальше допрос. Может, сказал бы, да он сумасшедший, но ну, что убивать, что с ума сошли. Ну, там пусть посидит две недели, образумится, а потом спросим, какой престол, какой царь, гляньте на него, да? Давайте найдем справки, какого он рода, может, он какой-то родственник, там, бастард, Ирода, да, может быть, мы не все знаем, спросим у Ирода, у тебя нет таких детей? Ну, ты скажи правду, пока не поздно, да? Может быть, ну, а кто же его знает, что Ирод же, он все, что двигалось, он все, естественно, окучивал. Ну, так он, наверное, мог сказать, да? Там какой-нибудь безумец. Но раз ты так себя ведешь, так огреби. Да? Потому что это совершенно вызывающее поведение, конечно. И он получился. И как что написали ему, да? Иисус помазанник, царь иудейский. А Иисус назаретянин, царь иудейский. На трех языках, на греческом, на арамейском и на латыни. Ну, в поношение, конечно. Да? И венец из-за этого. Да? Ты же назвался царем, ну, ты получи царские знаки достоинства. Прими царскую честь. Поэтому, как вам сказать, он как бы понимал, на что шел. Он же не ребенок. Либо он жаждал мученической кончины, либо он не понимал, что он делает. Я не знаю, какая версия правильная. Может быть, если бы он знал, что ему предстоит, какие муки претерпеть, может, он бы и не стал на них идти. Это я так думаю. Это совершенно мои спекуляции. Да? Я смотрю в зеркало и фантазирую. Понятия не имею, как бы он себя повел. У Булгакова он совершенно не хочет умирать. Он говорит, ты бы отпустил меня, прокуратор. А то у меня впечатление, что меня хотят убить. А когда все уже приговор, он говорит, да, блин, собираются убить. И не представляете. То есть там он какой-то, он не дурачок, но он не понимает, какую вокруг него сплели паутину.
да, и как его подставил гад Иуда. Для Булгакова это важно. Предательство худшее из грехов. Ну, потому что писалось в 30-х годах. Сук, друзья, да. Это трудность представить, с чем он сталкивался.
Ну, трусость, он сказал.
Трусость и предательство. Ну, предательство, следствие трусости. Струсил Пилат, а Иуда предал. Но этого хоть зарезали, а Пилат вечно живет, да. То есть красиво. Трусость и предательство — это самое главное греха. И он не понимает, булгаковский и Ешо, в чем он виноват вообще. Там, ну, что ж такое, он не говорил и не делал, а евангельски понимает хорошо. Потому что ему говорят, ты царь? Он говорит, вы сами это признаете. Подумай хорошо, ты царь? Вы сами это только что сказали. Ну, блин. Это как надо трактовать? В присутствии секретаря? Значит, ты царь. Все. Это самозванство, и тут понятный приговор. А за такое поведение твое ты еще и получишь. И он получил. Вот это он мог не понимать. Я думаю. А может, он понимал и сознательно пошел. А может быть, он думал, третья версия, самая, как мне кажется, классная. Он думал, ну, будут бить, я вытерплю, ибо за мной сила Господня, а умереть я не умру, за меня вступится Господь. Я же избранник его. Он же искренне в это верит. Моление о чаше, спаси, да? И он верит, что за ним Бог. Если бы он не верил, он бы не пошел на это. Конечно, он бы отступил. Он, конечно, верит. И последняя фраза на кресте. Элоги, элоги, лама сарахани. Господи Боже мой, зачем ты оставил меня? Это вся горечь отчаяния в этой фразе. Он верил, что Бог с ним будет. А оказывается, ничего не происходит. Он, видимо, совсем ничего не будет. Плюс к этому еще, да, наслоилось чувство, что то ли Бог его бросил, то ли вообще никогда не знал. Тяжело ему было, я думаю, умирать, очень тяжело. В этом плане он заслужит всяческого сочувствия. Но, я думаю, да, может быть, он надеялся на это. Что да, будут бить, все будут смеяться. И в последний момент, когда все будут тут раз, и небесные легионы, и он во славе, и раны зарубцуются, и он, значит, идет судить народы. Вполне многие лжемессии так считали. А ничего не происходит. Темная история. Хотя и духоподъемная. Абсолютно тем. Не так с буддизмом, не так с иудаизмом, с Моисеем, не так с последующими проповедниками буддизма, с Нагарджуной, да? Там с там, Дзанхавой, который ламаизм в Тибете внедрил, не так с китайцами. Там вот и с реформаторами христианства, там тоже все совершенно не так. Августин, там потом Лютер. А вот с ним, ну вот непонятно, что им двигало. Может быть, это, среди прочего, породило столь гигантское, громадное и богатое христианское искусство, которого нет ни в одной другой цивилизации. Сама личность, да, и сама, как бы, вот сама история настолько непостижимая, да, для нас. Я сейчас изложил с такой, типа, негативной, да, такой критической, гиперкритической точки зрения. Но от этого же ничего яснее не стало. Можно сказать, и с комплементарной тоже ничего ясно не будет. Ну, если отбросить эту всю туфту про Сына Божьего, какие у Бога родственники. Но вот что им, как человеком, руководило? Вот вопрос. Вот я пытаюсь разобраться. Фильм Бертолуччи, который вызвал столько воплей, да, страсти, где ему кажется, что он сходит с креста и возвращается в семью. И живет счастливо, да? А потом все равно он на кресте. Но даже этой сцены ему вот это паство католическое, ну тем более православное, не могла простить. Даже мысли такой. Я думаю, была такая мысль. Но он же человек. Да, вот эта вот его природа, как бы человеческая, она не ясна до конца. И это делает вот всю эту историю такой загадочной, таинственной и привлекательной. Ну, такая вам духоподъемность, да, под конец. Ну, вот так как-то в основном, да? В основном как-то так.
В этом случае про воскресенье мы вообще не говорим.
Вы имеете в виду, в смысле, что вот это, да?
Концепцию вот искупления греха, это уже Павел, получается?
Греха, конечно, Павел. Это чисто еврейская концепция, когда он сказал, что искупать вас будут раньше. Вас искупали всякие неразумные твари. Там козлы, овны и тельцы, а сейчас человек, Сын Божий, представляете, да? Вы-то на каком уровне находитесь, примите, а вас, да, как вас любит Бог, а где вы? Это красивый ход, как все упало. Ведь что формирует христианство? Вину. Вину. Ощущение греховности и вины, и страха. И это, конечно, колоссально формирует вину. За вас умер Сын Божий, а вы, посмотрите на вас, вы грешники, вы сволочи. А вот за вас, за таких... Не козлята, а Бог послал Сына Единородного. А теперь посмотрите вы на себя. Это сильный ход. То есть все люди там с остатками совести говорят, да, да, конечно. Да. И тогда мощнейший призыв покаяться, главный христианский импульс.
А Павел, он вообще где образование свое получал?
Почему? У Гамалиэля, который назван Гамалиил, да? Самый крутой был тогдашний учитель. Самый крутой. Ну вот как мы сейчас, да, сказали бы там, Иванов, скажем, закончил вновь образованный московский какой-нибудь институт лингвистики. А вот Петрищев закончил МГУ. Понимающий понимает, да? А Серов, поехал в Гарвард и поступил, и закончил бизнес-школу Гарвард. Ну, это другой коленкор, да? Это сразу другой заход, да? А Грицаев, закончил Оксфорд. Разная цена. То есть, а он учился у самого Гамалиила. А Гамалиил был из богачей, наследственная элита. Он мог не брать с ученика бабла, если ученик был толков. Но за деньги он никого не брал. Его деньги не интересовали. Туда поступали только по способностям, держались только способностями. Это была супер элита. И он там закончил. И учился у ног Гамалиила в первых рядах. Это же ножницы продвигались, да, вы понимаете, систему. Кто у ног, тот самый первейший.
Почему же он за ним пошел?
Вот вопрос вопросов. Такое христианство на каждом, что вот это и есть самая духоподъемность.
Что Павло был? Видимо, что-то в нем действительно...
Что-то щелкнуло в Павле, я не знаю.
Умный и все, понимал.
Наверное, он поверил внезапно. Это же бывает с людьми, даже самыми умными.
А где... Откуда он за ним пошел?
Нет, он пошел преследовать христиан. Вернее, не то чтобы преследовать, а отделять. Тогда возникла так называемая церковь обрезания. Тогда как бы из мессианского течения, лжемессианского, иудаизм, вернее, христианство стало приобретать черты еврейской секты. Того, что называется на иврите миним. Такие, ну, раскольники-сектанты. А этих миним надо было отсеять. Да, была такая эпоха. Надо было как бы отделить, как они говорили, зерна от плевел, да? Агнцев от козлищ. Да, это надо. Главным как бы врагом был гностицизм, совсем даже не христианство, но любых отшельников надо было. И значит, в разговоре надо было выяснить, да, кто еретик, ну не устраивает же допрос с пытками. По разговору, чтобы было. Это кто мог выяснить? Самый толковый, образованный, красноречивый. Вот Павел пошел с такой миссией. Да? В Дамаск, где была огромная еврейская община, зараженная всеми этими ересями, и гностицизмом, и христианством, и эллинизмом, и бог знает чем. Митраизмом. И по дороге, значит, ему вот это вот знаменитое видение. По пути в Дамаск Иисус сказал: Павел, Павел, зачем ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна, в смысле против копья. И тот обратился. Я не знаю, что такое. Одни говорят, припадок эпилептический. Черт, я знаю, не похоже по клинике. Внезапное религиозное озарение. Это я готов допустить. Очень достаточно много людей таким образом вот, как бы приходили к вере. Достаточно много, да? Поэтому что-то нас не особо, не должно-то удивлять. Да? Это Павел в этом плане был совершенно не одинок. Вот человек жил, вдруг пум, и вот что-то такое в нем щелкнуло. Да? Ну, версии, что там он хотел сделать карьеру у христиан, потому что у евреев не мог бы, это ерунда, потому что он бы сделал любую карьеру легко. И без тех страстей, которые ему выпали, потому что ну, ничего от христианства не получил, кроме преследования и потом смерти. Значит, им могла руководить только искренняя вера. Вера и убежденность, да?
Как можно совмещать искреннюю веру и вот приукрашивание какими-то неправдоподобными вещами?
Для святого дела. Именно святая вера-то, она все и позволяет. Для святого дела разве жалко? Да? Давай чуть-чуть скажем. Ведь, ну хорошо, не важно, что произошло. Важно, что юноша, чтобы знать, да? Ну что вы цепляетесь? Наталья Фердинандовна, за этот факт. Важно, как изложить.
Прям подделка исторических фактов.
Не без этого.
Где же вера, собственно говоря? Вот.
Вера, она ради веры и можно это пойти. А большевики не переписали всю историю? Всю! Абсолютно.
Ну, большевиков.
Не, а те же евреи. Им глубоко свойственно чувство веры. Там, где, может быть, немец задумался бы, там русский поскреб бы репу и сказал, не, ну это чересчур, ребята. Еврей скажет, нет, это можно, ради святого дела. Поэтому почему-то нас должно удивлять. А Павел, ну как бы, переписал все в правильном духе. Но он при этом, конечно, он считал, что он для святого, а для святого разве цель оправдывается? Разве нет?